Как вы помните, тема, которую мы с вами исследуем, называется «О дарах духовных». Мы с вами в прошлый раз закончили исследовать первое послание Коринфянам, 12 глава. И как вы помните, заканчивается эта глава такими словами, которые записаны в 31 стихе. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Я немножечко, как бы, прежде чем начну с вами сегодня исследовать 13 главу, первое послание Коринфянам, да, я чуть-чуть хочу, как бы, подытожить, ну, как бы, подвести мысль, да, чтобы она плавно перешла уже в наше рассуждение по 13 главе. Как вы помните, вот сейчас еще минуточку. В 31 стихе написано: «Ревнуйте о дарах больших», да? То есть, то, о чем мы с вами читали в 12 главе, вы помните, там дары различные, да, а дух один и тот же. Оказывается, что они не большие, а меньшие. То есть, если говорить о степени важности, да, они нужны. Бог эти дары духовные дает церкви своей или должен давать. А вот принимаем ли мы, от этого зависит, дает он нам или не дает. Он дает, но мы зачастую их не принимаем. То есть мы должны быть в определенном духовном состоянии, чтобы получить эти дары. И то, что их сегодня нет, это не потому, что, как кто-то говорит, там время не то, там пророческое, я имею в виду, ситуация не та, да. Проблема фактически заключается в нашей духовности, если точнее сказать, в бездуховности, да. Так вот, дары, за которыми многие гоняются, да, мы с вами говорили, вы помните, да, эти дары, перечисляли их там 9 штук. Так вот, церковь за ними гоняется. Вот вы слышали, люди говорят: вот у нас языков нету. А я говорю: у нас есть языки. У нас есть языкатость. У нас есть болтливость. У нас нет мудрости. А мы бегаем за языками, при этом не имея элементарной божественной мудрости, к которой нас Бог с вами призывает. Нас, имею в виду, христиан. И вы помните, что дары, которые Бог дает, они даются Богом не просто так, не лишь бы кому попало и не всем подряд, а Бог сам как бы смотрит, кому, что и сколько дать. И исходит Бог, вот исходит Бог из того, кому и сколько дать, из того, насколько человек духовен, и принесет ли это пользу и тому человеку, которому Бог дает это дарование, да, и тем людям, через кого эти дарования будут, ну, приносить какое-то благо. Дары духовные называются потому духовными, потому что они разумны, они не просто так даются Богом кому-то из церкви, и они приносят пользу. И как мы с вами говорили, что мы не просто пришли в церковь, мы не просто покрестились в Иисуса Христа. Хотя это все правильно, но это общие фразы, которые нам конкретно еще ни о чем не говорят. А нам в церкви или в церквах не объяснили правильно, для чего же мы пришли в церковь. И как вы помните, в 12 главе мы с вами читали такие слова, которые, значит, нам дают такое правильное направление в нашем христианском пути. Мы крестились не просто в Иисуса Христа, мы крестились в Его характер. Далее, и через этот характер мы крестимся в единое тело. Весь мир наполнен враждою, ненавистью, войною, разделениями, разногласиями, спорами, ну и так далее и тому подобное. Мир страдает от недостатка мудрости и любви. а не от недостатка каких-то там талантов, дарований и так далее и тому подобное. Мы пришли ко Христу, и мы стали церковью или должны были стать церковью, чтобы этому миру показать. Вот у вас проблемы не решаются, вы там заседаете, создаете какие-то там зеленые карты, пытаетесь как-то решить, но зло, которое сидит в каждом человеке, включая и в политике, которые решают эти проблемы, зло, оно является источником всех бед и проблем человечества. Зло, я имею в виду грех. Вы знаете, христиане говорят, грех непобедим. Это я говорю, строили, строили, наконец построили, договорились, доверовали. Если грех непобедим, зачем вы вообще пришли в церковь? Что вы хотите показать этому погибающему миру? Что мы такие же самые, только верующие? Вы с сатаною, а мы со Христом, а результат один и тот же, да? Но это позорище, это стыд. Для этого ли нас призвал Господь? Господь нас призвал, заметьте, чтобы мы крестились в единое гармоничное тело Христово, где все заботятся друг о друге, где все переживают или сопереживают, или радуются, что у кого-то радость, или плачут, потому что у кого-то горе. Сплоченность, единение, гармония и любовь – вот цель, которую Бог поставил перед христианской церковью. А вот кого Он поставил в церкви и наделил там определенным видом служения, да, и кому дал дарования, обратите внимание, они даны не просто так, что вот в церкви должны быть ложки, а обеда нету, есть костыли, и в то же самое время никакая нога ни у кого не в гипсе, да. Все эти дары для того, чтобы привлечь человека к Богу. Далее, научить чему-то, раскрыть что-то перед ними, да. И заметьте, им преобразить греховных людей в праведных и святых. И я вам говорил, неспроста читаем мы главу 12, да, читаем о том, что вот дары различные, а дальше неспроста речь идет о едином теле, в которое мы должны креститься, да, о том, какая должна быть взаимосвязь между членами этого тела, что не должно быть никакого разнобоя, что мы должны соединиться в единстве духа и союзе мира. Одно тело и один дух. Потому что у нас один Господь. И если мы спорим, если мы ругаемся, не набираемся мудрости, не знаем, как найти общий язык, я вам хочу сказать, у каждого из нас не один Господь. У каждого Он свой. Кто какого Господа себе навыдумывал, или кто какому Господу уверовал, а его нам, как говорится, кто-то рассказал нам, что вот Господь вот такой, Он состоит из доктрин, суббот, свинин, воскресений, вечерь, нагомовений, там, и так далее и тому подобное, из таких-то толкований или таких-то обрядов, да. Я вам хочу сказать, это не Господь. Это выдумка, это чучело, извините, которое нам, манекен, который нам придумали, нам поставили, и мы в него верим, и мы говорим, это наш Иисус. Я говорю, извините, Иисус победил мир. Иисус говорит, мужайтесь, придите ко мне, вам тоже это удастся. Иисус, если победил мир, то Он помог и людям, пришедшим к Нему. И первая христианская церковь показала, что действительно это тело Христово, потому что там было единение, у всех была одна душа и одно сердце. То, что мы враждуем, то, что мы разделяемся, то, что нет между нами единства, то, что каждый из нас толкует на свой лад Писания, я имею в виду каждая церковь, а в церкви еще и каждый в отдельности толкует и понимает все по-своему. Это говорит о том, что ни один Господь, ни один Дух, если сказать, что один Господь, то с маленькой буквы, князь века сего, который всем внушает: гордитесь, превозноситесь, спорьте и боритесь за первенство друг с другом, да? Вот в этом мы едины. Каждый стоит на своем, и каждый считает себя правым. Но это говорит о чем? Никакого Господа мы не познали, никакая мы не церковь, потому что мы не тело. Вот посмотрите на наше тело, насколько оно гармоничное. Члены различные, функции различные у членов тела, да? Дарования способные и способности различные. А дух, обратите внимание, дух, гармоничность, сочетание, да? Дух один и тот же. Руки с ногами не вступают в противоречие. Глаз с мозгами, рука с глазом, с ухом тоже не вступает в противоречие. Заметьте, гармония, забота, любовь, взаимопонимание. Вот такая церковь должна быть. Если мы не такая, то мы, извините, и никакая. Так вот, к чему я подвожу. Мы с вами закончили 12 главу словами: «Ревнуйте о дарах больших». Что больше, ложка или обед? Конечно, обед. Без ложки можно прожить, но ложка – удобное средство, при помощи которого можно пообедать. Дары – это ложка, а еда – это, извиняюсь, дары – это ложка, да? А плоды, любовь, к которой мы сейчас подходим и о которой будем сейчас считать, это пища. Это главное. Я вам тоже должен сказать. Вечеря – это ложка. А вот чего мы должны достичь при помощи этой ложки, это уже главное, да? Это пища, которая дает силу телу. Суббота не главное, а вот к чему она нас подводит, к субботству, к покою от греха, вот это главное. Не членство в церкви главное, хотя я не против этого, да, а то, что должно дать нам членство церкви. Мы же не ложимся в больницу, чтобы лежать, а ложимся, чтобы выздороветь. Мы же не просто приходим в церковь, чтобы быть в церкви, а чтобы в церкви научиться Царству Божию, которое должно быть внутри нас. Нас спасет Господь, если спасет, за Царство Христа в наших сердцах, когда грех будет полностью поражен, а не за членство церкви, не за участие в служении церковном, не за пение в хоре, и не за красивые молитвы. Так вот, то, о чем церковь говорит, да, пророчества, там, знания какие-то, которых нет ни в какой церкви, как только в нашей церкви, да, языки, там, чудеса какие-то, да, я вам должен сказать, это не главное. И вы сейчас это поймете. Итак, мы начинаем 13 главу. Я ее сначала всю прочитаю, а потом будем, так говорится, по стиху, буквально по каждому слову разбирать в подробности эту главу. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла и не радуется неправде. Оса радуется истине, все покрывает, всему верит, все надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Вот я вам говорил, кончается предыдущая глава, ревнуйте о дарах больших, да? Заканчивается 13 глава, смотрите, сказано, а теперь пребывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Вот вера упоминается в 12 главе, вера упоминается в 13 главе, да? Но заметьте, вера – это не самоцель, а средство. Помните, да? 11 глава Евреям, 1 стих. Вера же есть... Заметьте, средство достижения. Вера же есть осуществление. Это процесс достижения чего-то главного. А вот то главное невидимое, оно впереди, чего мы должны достичь. А это любовь. Так вот, смотрите. Глава начинается с таких слов. Если я говорю. Почему так вот написано? Ну, вы знаете, что Павел... говорит это в 14 главе 1 послания к Коринфянам, там написано, да, что я более вас всех говорю языками. А вот здесь он еще не просто он как бы говорит там, ну, по поводу того, на каком уровне он находится, я уже так скажу, языковом, да, сколько языков он иностранных знает. А он говорит, если я говорю, ну, как бы всеми абсолютно языками, которыми народы, племена нашей планеты говорят. И дальше он говорит, и ангельскими, обратите внимание, во множественном числе, как будто бы на небе тоже, на одной планете, на одном каком-то языке, на другом, еще на каком-то языке, то есть как будто бы не один язык. Это не говорит о том, что на небе много языков иностранных, то есть на каждой планете как свой, как у нас, да? Нет, этого нет. Это он как бы берет, ну уже мы гоняемся за языками, а он говорит, давайте возьмем, как говорится, самый потолок вот этих языков. Если я всеми языками всего человечества говорю и всеми языками всех ангелов всей вселенной, да, вот как будто бы всеми абсолютно, да, но он говорит, мы иногда гоняемся как бы за одним языком, он говорит, а если бы мы абсолютно всеми языками говорили, да? И дальше он говорит, а любви я не имею. То я, добавляю, в глазах неба, в глазах Бога Христа, медь звенящая или кимвал звучащий. Другими словами, красивый пустозвон. Мы с вами говорили, что дары духовные, разумные и полезные. Задаю вопрос. Вот если мы, даже вот, я опять говорю, если, допустим, мы действительно говорим иными языками, получили этот дар от Бога и внезапно заговорили на иностранном, допустим, французском, немецком, португальском языке, да, то перед нами обязательно должен быть или немец, или португал, или француз, да? Далее. Если я ему рассказываю просто о Боге, то я вам хочу сказать, у французов есть Библия на французском, у португальцев, у немцев есть на своем языке Библия. И о Боге там написано. Если я говорю на его языке, там какие-то пророчества, которые никак не связаны с преображением человека, то я задаю вопрос, какая полезность от этого пророчества? Вы заметьте, вот люди бегают с одной церкви в другой, потому что там не так понимают там субботу или воскресенье, там не так совершают вечерю, там нет наговения, а я вот хочу, чтобы было, да? Где-то языки вот есть, а у меня нету, я побежал туда. Обратите внимание, смысл того, о чем мы с вами читаем, к чему нас подводит или к чему он сводится. Мы сами должны научиться любить любовью, которая никогда не перестает, вот как мы с вами только что прочитали, да? И именно до этого довести человека, которому мы передаем истину. Если у меня есть иностранный язык, дар, а я не могу изъяснить, как этой любви достичь, ну, даже вот буду я говорить, вы знаете, я вот получил дар иного языка, и вам говорю, что надо любить. Извините, не очень красиво скажу, как иногда и говорю. Человек может сказать, извините, это и козлу понятно, что надо любить. Вот если бы ты объяснил, как любить, вот если бы я этого достиг, чтобы меня ничто не раздражало, чтобы я ни с кем не ругался, чтобы умел находить общий язык, чтобы вокруг меня была атмосфера любви, неба, вот это я понимаю. Тебе Бог дал дар языка, и ты мне такие вещи рассказал. У нас много говорят о любви, пишут в газетах, в журналах, все фильмы про любовь. Знаете, про какую любовь? Не про ту, о которой мы читаем, а про ту, которая в постели. Это чувство, это там что-то такое прекрасное, это нельзя описать словами. Ладно, хватит пускать дым в глаза. Как достичь вот этой любви, о которой мы читаем? Вот это объясни. Так вот я хочу сказать. Если бы я вам рассказывал о том, что вот надо любить, и вот любовь долготерпит, и я вам никогда бы не рассказал, как этого достичь. Ну, вот скажите, это дар Божий? Ну, вроде да. Может быть, красивее, может быть, более глубже, чем кто-то, я буду объяснять. Но если я вас так и не научу, поймите меня правильно, я вот так говорю, я вас научу. Я делюсь, ну, все равно своим опытом, все равно я учу. Прав я, не прав, это вы сверяете с Библией. Правильно, неправильно ли я толкую и объясняю, да? Но опять я говорю, это Бог совершает. Я говорю, я учу, я делюсь то, что нашел в Библии, то, что нашел в личном общении с Ним. Вы как бы на эту волну только настраиваетесь, это Бог совершает, не я как бы. Я только говорю об этом, чтобы мы задумались и пришли к тому источнику, от которого или из которого мы можем прийти к вот этой нескончаемой вечной небесной любви. Так вот, если бы я вот красиво вам рассказываю, каким надо быть. Как и врач говорит, вот если бы вы были здоровыми, у вас бы вот это не болело, вы бы не принимали таких бы лекарств, какая польза больному, который лежит в больнице и слушает вот эти лекции? Я буду рассказывать, что надо иметь долготерпение, но не расскажу, как оно получается, какими путями толку от этой проповеди. А кто-то, ведь сегодня настолько люди наивные верующие, настолько, извините, вот, простаковаты, ой, как было сказано о любви, а как пели. Вы понимаете, мы думаем, что если мы говорим о любви или поем псалмы любви, то у нас есть любовь. Нет, вы знаете, это какой-то иногда бывает наплыв чувств. Вот вроде вот какая-то такая любовь, ну прямо, я не знаю. А потом она отходит. Это говорит о том, что это не любовь. Потом проходит, потом приходит раздражение, недовольство и проклятие. То есть при помощи иностранных языков, настоящих иностранных языков, а не какого-то там, извините, то, что мы слышим и видим, да? При помощи иностранного языка разрушается языковой барьер. Если Бог мне дает дар французского языка, то передо мной должен быть француз. И я ему не... И польза будет именно от того, что я ему объясню самое главное, как достичь любви, как победить грех, как стать похожим на Христа. Реально в жизни, а не теоретически. Только тогда это дар духовный. Разговоры о здоровье, но невозможность помочь человеку выздороветь, это не духовный, это не полезный, это не разумный дар, и Бога в этом не может быть. Бог, если что-то делает, то делает от начала и до конца в совершенстве. Если мы говорим о любви, и Бог через нас говорит об этом, то Он не только должен говорить, какими мы должны быть любящими, но и как таким стать, чтобы это было реальной, реальным плодом в нашей жизни. Так вот, Павел говорит, допустим, если я говорю всеми языками человеческими и ангельскими, ну, к другим людям, причем настоящими языками, заметьте, а сам не имею любви, я чуть перефразирую, то рассказывая другим о любви, какая должна у нас быть, в чем будет польза? Как я вообще могу объяснить то, чего сам в своей жизни не достиг? То тогда вся моя проповедь и вся моя языкатость – это просто красивый, медный, звенящий, там, звучащий, или кимвал, или пустозвон, или барабан. Какая польза? В чем духовность этого дара? Я услышал ваш иностранный язык, я наслушался всего, но я остался тот же самый. В семье толку нету, в церкви разделения, споры, разногласия, да? Толку от этой проповеди. Я вспоминаю, дети, когда еще был в церкви, дети маленькие тоже, ну, ходили с нами в церковь, да, приехал с Америки, скакал, извините, это не харизмат. По сцене ходил, там, ну, вот весть я вам принес, весть, радостную весть, и вот это вот 40 минут весть, да какую же весть в конце? Иисус вас любит. И сидит моя девочка и говорит, папа, а что он не, мы нет, а что он, вот это такое рассказывает, что мы этого не знаем? Я сижу и думаю, ну, ребенку, маленькому ребенку это понятно, что любит. Он нас любит. Вот это надо было с Америки приехать, вот такие деньги потратить, чтобы рассказать. И это называется, вот с Америки весь нам привезли. Откройте Библию, вы поймете, что он любит. Далее, если он любит, почему мы его не любим? Вот на эту тему ты рассказал бы, я думаю, была бы польза. В этом была бы духовность этого дара. Теперь я не буду говорить о иных языках, да? А вот просто, вот мы русские, или мы украинцы, там, или белорусы, или немцы, или французы, вот мы в своих церквах говорим на своих языках. Тут не иных человеческих и не ангельских, на своих. И мы говорим, вот Бог одного поставил вот этого, поставил апостолом, этого пастырем, того там учителем каким-нибудь, да? Вот у него талант, он закончил какое-то учебное заведение, я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, какая польза, если он закончил, красиво говорит, цитирует там каких-то очень умных авторов, да? Но не может сам достичь любви, не может людям объяснить, как этого достичь, как грех победить, как найти мир и взаимопонимание всем нам людям. Какая польза? Бог ли его ставил? Заметьте, Бог разумный, мудрый, премудрый. Если он поставил того, кто не может объяснить то, ради чего Бог, в общем-то, в церкви должен был бы поставлять людей на определенное служение. Мы можем красиво разбирать прообразы Ветхого Завета, храмовое служение. Мы можем с вами рассказывать о том, на небе там есть храм, видел ли кто его или не видел, но там есть, вот там вот Христос вот туда заходит, вот оттуда выходит. Мы тоже как-то там верою заходим или проползаем. Вот мы верим, вот те не верят. Я говорю, ну и что? Вы входите в небесное святилище? Да. Скажите, небесное святилище – это очистилище? Да. Скажите, пожалуйста, а вот очистилище – это там что, очищают? Ну да, тут и слово само по себе как бы имеет такой смысл. Так это баня, где моемся от греха? Да. Чего вы говорите, что грех непобедим? Вот вы говорите, вот мы заходим, а вот другие протестанты не понимают этого небесного служения Христа во святом святых. И они остались, как Елена Уайт пишет, остались в первой части, а мы во второй. Во второй моют, а в первой не моют. И они даже не понимают и не подозревают, что Христос перешел. А мы и знаем, и подозреваем, и не только подозреваем, но и переходим, и моемся. И я говорю, и выходим грязные, и говорим, что грех непобедим. Скажите, пожалуйста, в чем преимущество адвентистов над теми же баптистами? Вот скажите, пожалуйста, у них закон отменен? Мы под благодатью, они говорят, да? Грех непобедим. А мы говорим, закон не отменен, его соблюдать надо, но исполнить мы его не можем. Скажите, пожалуйста, это не тот ли звук, только под другой ритм с того же самого барабана? К чему я это все говорю вам? Хоть иностранным языком, а хоть своим родным, в кругу своих знакомых, где мы говорим на одном языке. Чтобы я, чтобы вы, чтобы мы не говорили из Библии, если это знание и то, о чем мы говорим, не приводит нас и не созидает из нас единое тело, гармоничное, да, и любящее, да, то я вам хочу сказать, никто не ставил никого, я имею в виду Бога, на какое-то служение. Нету никакого Духа Святого, который научит, наставит вот именно вот как достичь этой любви, как победить грех, да. Не церковь мы, потому что мы не распяли плоть со страстями и похотями. Мы живем в них, мы обижаемся, мы раздражаемся. Неважно где, на работе, там, в семье, в церкви. И делимся. Мы разобщены. Как я говорил, мы не тело, а мясной отдел в мясной лавке. На прилавке все лежит, все разрублено. И все, как говорится, не сочетается узами любви. Дальше. То есть вы поняли, да, почему ревнуйте о дарах больших? Заметьте, говорение на языках или, ну, будем говорить, на нашем наречии, менее, даже если правильное, тут обратите внимание, вот даже если я вам буду правильно говорить, вот где-то я такого начитался, вот где-то вот скопировал, сканировал, да, и я вам правильно говорю. Но любви сам не имею. И вас, естественно, не научу. То есть общие вроде бы фразы правильные, конкретный вопрос, и я не могу ничего в деталях объяснить. Какая польза вам? Заметьте, что больше и что меньше? Разговоры о любви или любовь? Что больше? Разговоры о здоровье или здоровье? Я думаю, примеры понятные, да? Что больше, разговоры о еде или все-таки еда? Ну, а если правильные разговоры о еде? Ну, вроде бы лучше правильные разговоры, чем неправильные, но еды-то нет. А еда, как вы поняли, цель – насытить душу человеческую, избавить от греха и насытить его любовью Божией. Второй стих. Если, это, смотрите, опять Павел говорит, допустим, что вот, у нас все, как говорится, от и до этих дарований. Если имею дар пророчества, я чуть перефразирую, но так будем говорить адвентистским языком. Если у нас есть дух пророчества Елена Уайт, которая говорит нам, какими мы должны быть, и говорит о той же любви тысячу раз. А у нас ее нету, любви. Скажите, пожалуйста, в чем наше преимущество, что у нас есть Елена Уайт, а у кого-то ее нет? Мы ей верим, мы ее признаем, а кто-то ее не признает. Преимущество только в том, что получим больше. Наказание на суде Божьем. Вот, вот все наше преимущество. Баптисты говорят о любви. Ну и мы уже вроде как бы говорим о любви. Но они говорят, что грех непобедим. Так как же можно любить, научиться любить, если любовь не раздражается? А раздражение это грех, а грех это непобедимое. Вы просто посмотрите, театр абсурда практически в любой церкви. Я это не говорю, что вот такие рассякие, один я умный. Я это говорю для того, чтобы мы просто поняли, зачем, задумались, зачем мы пришли к Богу. Какая цель Богом поставлена перед нами? Достигается ли эта цель? Говорится ли об этом в этой церкви, куда я хожу? Объясняется ли, как этого достичь или нет? Если нет, я вам просто хочу сказать, ищите другую больницу. Где не надо лежать, а где полежать надо и выздороветь надо, и потом быть здоровым и делиться здоровьем с другими людьми. Так вот, если я имею дар пророчества, вот смотрите, там только адвентисты знают 2300 вечеров и утр, другие не знают. Адвентисты знают там 1260 дней или там 3,5 года, или помните, да? Ну и что? Я задаю вопрос, ну и что? Даже когда идет разговор о том, что вот наступает кризис мировой, я сейчас не об экономическом кризисе говорю, а вот кризис, что, значит, зверь из моря приходит к власти, что, значит, будет тирания, что будет всякий убиваем, и надо устоять. Я задаю вопрос, в каком вопросе? Извините, но я скажу. Вот надо, адвентисты объясняют, надо отстоять субботу. Вот ту субботу, которую мы сегодня соблюдаем. Как мы ее соблюдаем, я не буду говорить подробно, мы все знаем. Кто на диване лежит, кто телевизор смотрит в субботу, кто дремает на собрании. Да, вот, вот эту субботу, вот такую, вот вы поняли, да, приблизительно, надо отстоять. Вот воскресенье надо не принять. И нас за это, как говорится, Господь вознаградит вечной жизнью. Вот мы с вами читаем, скажите, пожалуйста, здесь все дары даны для того, чтобы к субботе нас подвести или все-таки к субботству? А ведь субботство – это святость, это чистота, это любовь. А суббота – это день. Суббота – это ложка, а пища – все-таки субботство, святость, любовь. Вы обратите внимание, почему мы не говорим о том, что все-таки устоять надо будет. Ну, я там не говорю, там суббота, воскресенье. Это тоже один из моментов будет. Но я говорю, ну даже если мы субботу отстоим, а любви не имеем, раздражаемся, обижаемся, разделяемся, спорим, ругаемся, выясняем отношения. Вы думаете, вот по вот этой 13 главе первого послания к Коринфянам нас заберут на небо с потрохами? Я сомневаюсь. За субботу, вон иудеи по сей день, или евреи соблюдают субботу, ну и что? Что с того? Так вот смотрите, если я знаю все пророчества, абсолютно все цифры, какие там в Библии, не только цифры, а и там глубину понимания пророчеств, да? Дальше. Знаю все то, что в других церквах не знают. А я вот, допустим, абсолютно все знаю. Нет ни слова, нет ни обряда, нет ни символа, смысла которого я не понимаю. Я и это, все тайны. Для других это тайна, для меня это явно, да? Дальше. Имею всякое познание во всех областях от бытия до откровения. И слушайте. И всю веру, это, заметьте, Павел пишет, допустим. Мы гоняемся за чем-то одним, Павел говорит, давайте не будем мелочиться. Допустим, мы абсолютно всеми дарами во всем совершенстве обладаем. И даже веру такую имеем, так что могу и горы переставлять. Ну, можете представить, да? Планета двигается, с орбиты сходит, улетает в космос, возвращается. Вот такой я верующий, вот кудесник такой, да? Теперь слушайте, а любви не имею. То я в глазах неба ничто. Слушайте, а я же закончил две академии духовные, буду говорить. Я же там где-нибудь еще в Америке что-то закончил или в Великобритании. Павел говорит, я тебе еще раз повторяю. Ты ничто. Как ничто? Так я же вот церковь, у меня 3000 людей. Это я не о себе, ну как некоторые говорят, у меня церковь 3000 людей, да? Я тебе еще раз говорю, тебя никакой Бог не ставил в глазах неба. Ты не имеешь никакого веса, и ты просто медь, звенящий кимвал, звучащий барабан, шумящий, да? Ты ничто в глазах неба. Никакого дара у тебя нету, и никакой духовности в этом даре нет, потому что пользы нет никакой. То, что ты окончил, то, что язык подвязан, то, что ты умеешь красиво сказать... Ладно, это все. Было бы неплохо, если бы было главное. Сервировка стола, в общем-то, неплохое дело. Если есть что кушать. А вот если все есть, ложки, вилки, тарелки, ножи, а нет пищи, то я вам хочу сказать, зачем мне такой ресторан? Дальше Павел пишет. И если я раздам, слышите, вот вы помните, да, что вот не только, вот надо же дела какие-то. Так вот Павел пишет, если, допустим, все, что я имею, я вот все раздаю, то есть, смотрите, абсолютно не привязан ни к чему земному. Если я раздаю все имение свое, и даже иголки с ниткой себе не оставляю. И далее, ну написано, что если, допустим, нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей. Ну, некоторые понимают, вот, пойду и в тюрьму, я не предам их, вот пойду. И написано, отдаст и отдам тело мое. Ну, тут написано, на сожжение, ну, уже на самое такое страшное вроде бы, да. Или там на повешение, или пойду в тюрьму. Слушайте, а при этом буду ненавидеть того, кому раздал имение. Голодранцы, вот Господь вроде бы меня заставил. То заметьте, если не вникать в суть, в мотивы, в мотивировку того, что я раздал имение. Вот написано, раздавайте. Я дело закона сделал, раздал. А веры-то нет. Говорю, голодранцы, я всю жизнь горбатился, я всю жизнь зарабатывал, под себя, как говорится, греб. Теперь, ну ладно, отдаю вам, ну вас всех. И дальше, как говорится, там словосочетания определенные, голодранцы такие вот, бомжи вонючие. Они же все равно не будут благодарны мне, но я раздал. Ну и что, Павел пишет? А даже если ты отдашь тело на сожжение, извините, как может не очень красиво бы получилось так сказать, что я вас за вас таких вот растяких, я иду в тюрьму. Но я вас буду в той же тюрьме вспоминать, что из-за вас, гадов, я тут сижу. Но я пошел на тюрьму, в тюрьму я не сдал, мне сроку добавили, я сижу. Не как король на именинах, на нарах, да? Мне плохо, я страдаю. И при этом я не имею любви к тем, из-за кого я попал в эту тюрьму. Так вот, если я раздам все имение, отдам тело мое на сожжение, и добавляю, и при этом буду раздражен на кого-нибудь. Это обозначает, а любви не имею. Слушайте, нет мне в том никакой пользы. Вы слышите, да? О какой пользе идет речь? Ну, на этой земле любви у меня нету. Ну, в чем полезность моей религии? Если говорить о небе, ну вот я вроде бы пришел в церковь, я хотел же попасть на небо, я не хотел гореть в озере огненном, а меня туда не возьмут. За что не возьмут? И любви нет. Я раздраженный, я обиженный, недовольный, я завистливый, спорщик, ругатель, наглый. Нет мне в том никакой пользы. Еще приведу такие примеры, уже, как говорится, не по тексту, да. Вот мы же молимся: Господи, дай мне то, дай мне это, благослови меня в этом, благослови моих детей, мою жену, благослови моего мужа, да, благослови, вот, чтобы работа была, чтобы деньги, чтобы дети поступили туда, чтобы дети были талантливые. Ну, вы поняли, да? И мы иногда говорим: вот, я молился, Бог благословил деньгами, и вот я в деньгах, или вот Бог благословил, моя дочка поступила, ну, я не знаю, в консерваторию куда-нибудь там, или я не знаю, стала выдающейся певицей там, или танцовщицей, всемирно известной, вот я молился, вот Бог благословил, Бог ответил на молитвы, мы же это, знаете, как любим в чувствах это все рассказывать. А я задаю вопрос: ну, вот у вас появились деньги, вот как вы говорите, Бог благословил, а я говорю, может и Бог, а может и не Бог. Вот появились деньги. О чем мысли? А заметьте, не о Боге, да. Вот Бог услышал, ваша дочка стала выдающейся всемирно известной певицей там, или танцовщицей, да. Или ученым, сын стал, я не знаю, математиком выдающимся. И вот он погрузился в математику. А вы вот знаете, вот эти певцы, танцоры, артисты, вот они вот вроде бы в чем-то там как бы такие корифеи, да, вот они достигают всемирной известности, вроде талант какой-то, а вы обратите внимание, вот сколько они женятся, сколько они разводятся, сколько раз, или когда спрашиваешь, сколько раз ты был была замужем или был женат, он спрашивает, официально или неофициально, вы понимаете, да, тут количество в разы начинает увеличиваться. Они все время ищут любовь, они никак не могут ее найти. Обратите внимание, они талантливые, они в деньгах, они в, ну, в чем хотите. А у них нет чего? Любви. Интрижки, знаете, там, заигрывание. Любовь вроде, там целуются, фотографируются. Заметьте, и разводятся. От себя-то никуда не убежишь. Да. Сын поступил, там стал, окончил, как я обмолился, как я просил, стал химиком. А по жизни несчастный человек. Ведь всемирно известный математик, это вовсе не говорит о том, что он счастливый человек. Он счастливый, когда сидит за компьютером. Но как только выходит из-за компьютера, он несчастный. И жена несчастная, или там муж несчастный, дети несчастные, общего языка нету, раздражения есть. Он просто, один в музыке сидит, другой там в пении сидит, в песнях, третий в химии, в физике. В чем попало? А ведь радости нет. Да, он получает деньги, может, за свои изобретения, или за свои открытия, или за свой артистизм. У него все есть. Нет главного – любви. А следовательно, нет удовлетворения, нет радости. И следовательно, никакого смысла в жизни он так и не понял. В гроб он это не заберет. В личном плане это не делает его счастливым. Это так, на какое-то время, вроде какое-то развлечение. Любовь называется. А счастья ведь нет. Никому не нужен ни тот физик, ни тот химик, ни та артистка. Не тот певец или танцор, да? Никому мы не нужны. Так задаю вопрос. Мы говорим, Бог нас благословляет. Я говорю, если Он благословляет, а после этого мы еще дальше от Бога уходим, и просто как в болото, как в трясину нас засасывает, и мы вообще на эту тему перестаем говорить. Так я задаю вопрос, Бог ли благословил деньгами, если теперь кроме денег в голове ничего нет? Бог ли благословил там талантом танцовщика, или там артиста какого-нибудь, или режиссера, или писателя? Ну да, деньги вроде есть. А так мы об этом просили, и вот это то, что мы вообще хотели от Бога получить. И, кстати, заметьте, сегодня говорят, придите к Богу, почему надо прийти. Вот у вас не было денег, придете, вот Бог благословит деньгами. Слышите, не любовью, деньгами. Вот не было детей, Бог даст, вы слышите, детей даст. А умные, добрые, покладистые, это вопрос, как говорится, вообще не затрагивается. Вообще, просто даст детей, как собаке дал тоже щенят. А я говорю, а радость нам будет от этих детей? А это не важно. Главное, что вот дети есть, наследники, так они у вас наследство заберут еще до вашей смерти. Или помогут вам к Господу быстрее уйти, чтобы наследство оказалось в их руках. Для чего я это говорю? чтобы мы поняли, большего, более главного, более важного в жизни, чем решить проблему греха, проблему беспокойства души, большей проблемы, чем научиться любить и быть любимым, находить общий язык, быть мудрым, чтобы уметь ладить и жить по законам неба, большей, более важной цели в жизни нет. Для христиан, я думаю, что это не должно было быть каким-то таким новшеством. Мы об этом читаем, но у нас, будем говорить, оценка, вот мы читаем, да, вот надо, любовь надо иметь, но вообще гоняемся за языками. Да, любовь надо, надо, но вообще вот надо субботу соблюдать. Кто-то говорит, да, это все хорошо, но вот вечерю будем мы делать, но омовение будем совершать, нет. То есть, я хочу сказать, заметьте, акценты расставлены неправильно. Главная любовь – это цель. Вечеря, там, суббота, многомовение, там, пророчество, толкование, прообразы, жертвы – это средства. Если мы теряем из виду цель, средство вообще теряет всякий смысл. И церковь сама, если не ставит эту задачу перед людьми, вообще тоже не имеет никакого смысла, никакой ценности в глазах неба. Ну, я не хочу так, знаете, очень, вообще, как говорится, так, чтобы совсем уж кого-то расстроить, да. Ну, приходит человек, ну, хорошо, хоть перестает пить, перестает курить, наркоманить. Но я говорю, поймите, это, конечно, лучше, чем этим заниматься. Но это же в глазах неба еще ничто. Мы же не говорим о том, что на небе не курят. И если я не курю, то мы найдем общий язык. Да, двое некурящих вот ходят в церковь и выясняют отношения. Муж и жена, члены одной церкви. Муж и жена, один сатана, как говорят, да. Не курят, не пьют, перестали колоться, да. И в общем, спорят, чужие, обиженные друг на друга. Я говорю, ну и что? Ну мы же уже не курим. Ну и что? Ума-то нет. Ну, мы же уже и не колемся. Ну и что? Ума-то нет, любви нет. И счастья нет. Я думаю, вы поняли, почему большие дары называются. Вот 13 глава – это большие дары. И те, которые говорят о дарах духовных, они гоняются всегда за меньшими. Ну, читайте внимательно. 12-13 глава. 14 продолжает эту же мысль. Читайте, какие же дары большие. Зачем мы гоняемся за ложкой или за обедом? Оказывается, за ложкой и за вилкой. А теперь смотрите. Вот сегодня очень много людей говорят о любви. И когда, может, вам приходилось слышать, я иногда интересовался, иногда слушал. Вот когда люди... Вот что вы думаете о любви? Там появляются такие эти... Журналисты берут интервью, ну, у людей, которые вроде бы любимы другими, любят вроде бы других, говорят, поют о любви, там, да. Что такое любовь? Ну, вы понимаете, это слов нет, это так вот, вы понимаете, это такое вот чувство, это вот такое вот что-то такое, вот такое. Ну, конкретно можете сказать? Я задаю вопрос, вы где-нибудь более точное определение любви слышали, чем вот в этой 13 главе 1 послания к Коринфянам. Чтобы кто-нибудь из людей вот так вот сказал, вот когда говорят о любви, то это вот I love you, я хочу тебя. В смысле, как хочу тебя? Ну, в сексуальном плане. Если говорят, любовь возникла, это какая любовь? Плотская. Я хочу с тобой иметь секс. Вы понимаете, да, к чему сводится все? Кто-то где-то как-то там, знаете, отголосками вроде чуть догадывается, ну, должна быть какая-то порядочность. О, это уже чуть-чуть ближе. Любовь – это не секс, любовь – это не похоть, любовь – это не поцелуи, это похоть, которая, ибо все, что в мире, похоть плоти, слышите, да? Похоть очей – увидел красивую, захотел ее помять, как подушку. Вот это называется любовь. Извините, что говорю, может быть, так немножко вульгарно, да? Ну, так, чтобы было понятно. И у меня цель, чтобы дошло до нас, чтобы мы поняли. Любовь – это не обнимки и не ужимки. Любовь – это не брови подводить, не ресницы там накрашивать, да? Не одеваться вызывающе так и возбуждающе, да? Это не любовь. Это я когда слышу, вот люди говорят там, любовью заниматься. Я говорю, мама любит ребенка. Она не занимается любовью с ребенком. Она любит. Заниматься можно физкультурой. Заниматься можно пакостями сексуальными. Это как упражнениями, да? Я культурно говорю сейчас. Любовью не занимаются. Любовь, вот как мы читаем, заметьте, долго терпит, заметьте, насколько возвышеннее. Любовь долго терпит. А мы еще и читаем о том, что долготерпение должно быть совершенным. То есть, чтобы мы не то, что вот, но все-таки должны себя удерживать, а мы не должны вообще себя удерживать, то есть долготерпение должно перейти в совершенное действие, чтобы нас вообще это никак не трогало и не задевало. Вот это любовь. Любовь, когда она никогда не сорвется, и даже в конце, через 3 дня, там через месяц, все-таки ничего не выскажет плохого в адрес того, кого до сих пор долго терпела эта любовь, да? Потому что ничего плохого в сердце этого человека так и нет. Поэтому заметьте, если у нас нет долготерпения, причем совершенного, то у нас нет любви. И весь разговор. То, что иногда хочется любить, потому что кто-то что-то нам там подарил, нас обнял, и у нас тоже такое чувство навстречу появилось, это не любовь. Это просто, так будем говорить, временная перемена погоды. Это солнце выглянуло из-за облаков. И нам кажется, что ой, какая любовь. Кстати, есть любовь у нас или нет, проверяется не на любящих нас людей, а на нелюбящих. Знаете, прочность веревки определяется не по параметрам, которые там написаны на бирочке, да, а проверяется, когда мы ее испытываем определенным натяжением на разрыв. И вот если она выдержит вот такую силу натяжения, да, она прочная. Любовь определяется, обратите внимание, человеком или человеками, людьми, которые нас не любят, которые упрекают, которые унижают, которые сплетничают о нас. Да, человек может сказать ей такое, вот, ты знаешь, вот у меня уже любовь настоящая, я вот уже жену или мужа, или детей, или вот этого гадкого соседа, я его уже люблю. Я говорю, гадкого соседа уже любишь, и чего ж так говоришь? А я говорю, ну вот этого ты любишь уже, а ты вот того попробуй. О, нет, так я говорю, слушайте, любовь это не то, что долготерпит одного человека. Любовь долготерпит всех и всяких, и бесконечно. Это любовь. Я вам как бы говорю, почему так, чтобы вы поняли, что достигая определенного долготерпения или определенного уровня любви, на этом никогда нельзя останавливаться. Это промежуточный финиш. Но это не окончательный финиш. А вообще в развитии любви финиша как такового нет. И на небе его никогда не будет. Может, нам вообще тяжело это представить. Ну, я понимаю, мы все-таки люди земные. Мы привыкли, где-то какая-то грань, вот до чего-то достичь. А дальше уже, уже все. Я уже лучше другого. Да, лучше другого, но на небе не лучше Христа. И есть на кого равняться, и есть к чему стремиться более высокому. Так вот, смотрите, любовь может долго терпеть или бесконечно, и она уже вообще, я должен сказать, не терпит, потому что не надо ничего сдерживать в себе, что пытается сорваться с цепи. Далее, любовь милосердствует, обратите внимание, милое сердце Вот может милый человек сделать пакость, уколоть, сделать больно человеку? Нет. И заметьте, милосердие проявляется не по одному. Вот у меня милое сердце, я вот подарил человеку там какую-то вещь, потому что он мне подарил в прошлом году вот такую-то вещь. Дорогие мои, это совсем не то. Вот когда перед нами человек недостойный милости, гадкий утенок, как мы иногда говорим, да? Когда он нас выводит из терпения, а у нас есть милое сердце для него, да? То есть у нас нет вот немилости, у нас нет жестокости, то вот это милосердие. И оно тоже проверяется, есть оно или нет, и в какой степени. На людях, которые нас выводят из терпения. Если есть милосердие, то есть и любовь. Я еще что хочу сказать. Вот вы помните, есть такой стих: «Любовь есть совокупность совершенства». Вот, вот это, что мы перечисляем, если все вместе собрать, то это бриллиант, называемый любовью. Если одного нет, то у нас нет и остального. Вы скажете, как? Ну, допустим, у меня нет милосердия. А я говорю, значит, у вас есть что? Жестокое сердце, да? Ну да, вот у меня милосердия нет, а вот долготерпение есть. Я говорю, и как это? Как это так получается? Долго терплю, будучи злым по отношению к человеку. Что ты рассказываешь сказки? Расскажи своей бабушке на том свете эти сказки. Любовь есть совокупность. Машина есть совокупность всех деталей. И вот... Вы знаете, у меня вот кое-чего нет в моторе. Вот нету карданного вала там или коробки передач нету. Но машина у меня совершенная, она едет. И тот, кто понимает, задает вопрос. И как же она у тебя едет? Мотор ревет, карданного вала нет. А как же колеса крутятся? Коленвала нету. А как же там поршни ходят? Как же там... Ты не мог бы мне объяснить? Я не раз встречал людей, которые мне говорили, да, вот любовь, это вот хорошо, там вот, да, вот у меня вот это из любви есть, а вот этого у меня нет. Я говорю, у тебя ничего нет. Ой, ты не знаешь меня. Я говорю, знаю, успокойся, знаю. Нет этого. Я это все проверяю. Это совокупность совершенства. Это целый механизм. Это вот когда человек говорит, у меня вот это есть любовь, у меня любовь есть. Ну вот, вот такой и такой детали нету, а вот все остальное там 6 есть, а 2 нету. Я говорю, хорошо. Это то же самое, что если бы вы мне рассказывали. Вот у меня тело есть, оно живое. Вот все есть, и уши, и брови, и нос, и там и пальцы, и ногти есть, и селезенка, и печенка. Вот легких нету. Ну, тело нормальное, все такое хорошее, вот легких нету. Ну, я говорю, и как это тело живет? Ну, сердце же есть, говорит. Не, ну, сердце есть, а кислород, а... Как это у тебя так получается? Вот у меня все есть, а мозгов нету. Вот я полноценный человек, у меня одно полушарие мозгов есть, другого нету. Я говорю, ну и как ты можешь вообще о полноценности говорить, как о любви или о совершенном теле, да? Я думаю, по этим примерам вы поняли мысль, которую я хочу до вас донести. Любовь – это когда все вместе. Любовь церкви – это когда все вместе и нет противоречий, нет раздражительности, нет жестокосердия, нет зависти. Вот это тело, мы крестились в единое тело. Любовь, читаю дальше, не завидует. Заметьте, вот это можно сейчас вот прочитать, но если не вникать, и потом эти тексты не применять в жизни, не наблюдать, как это действует, у нас будет довольно абстрактное понятие о любви. Вот заметьте, любовь не завидует. Вот у меня есть любовь. Говорю, хорошо, вот смотрите, сосед купил лучшую машину, чем у вас. Поймайте, вникайте в себя и поймайте себя на мыслях. О чем вы думаете, увидев его машину? А, наверное, наворовал. Ай, ворует, а, хочет повыпендриваться. Я говорю, вот, ловите. Вот это называется любовь любит. Слушайте себя внимательно, ибо от избытка сердца ворчат уста. Извините, что так говорю, ну так, чтобы понятно было. Далее, вот кто-то в церкви поет. Он сидит, выпендривается. А, вот мы сидим. О, а та пришла в церковь. Вот, оделась там в красивое одеяние. О, как новозеландский попугай пришла сюда. И вот это вот, говорю, вникайте в себя. И вы поймете, что внутри раздражение есть, а следовательно, любви нет. Даже если мы его терпим и не высказываем, но мы же ворчим, если оно есть. Мы же внутри высказываемся. Ах, такая же рассякая. Не хочу говорить слова, вы все знаете их, да, и иногда, может, и произносим, да. Ловите себя, ловите момент, вникайте в себя, Бог обличит. Не надо придумывать, что я пребываю в любви. Не надо быть вот таким, будем говорить, безбашенным оптимистом. Надо быть реалистом. У тебя есть долготерпение или нет? Ну, сейчас проверим. Вот ситуация, вот жизнь это показывает, а не я верю, что у меня есть долготерпение. Верить можешь, что хочешь, что ты космонавт и на Луне сейчас находишься. Так вот, любовь не завидует. Если у кого-то что-то лучше, то любовь радуется. Я рад за тебя, и внутри у меня нет никакого ворчания и бурчания на этого человека. Я не ищу причин, каким образом он разбогател. Понятно, что с негативом. Не ищу этого. Далее. Любовь не превозносится. Не превозносится. Вот когда мы спорим по поводу доктрины, какой-нибудь стиха, обряда, спорим. Вы знаете, почему спорим? А потому что я выше. А потому что я умнее. А потому что мне открыто правильно. Вы знаете, когда одна церковь говорит, вот у нас открыта такая истина, а там вот нет. Знаете, как это называется? Превозносится. Вот когда муж говорит там жене, вот у тебя длинные волосы, короткий ум, это превозносится. Или когда жена ему отвечает, извините, там, говорит каким-то на него именем новым, да, недуховным. И говорит, глянь, растяпа, сколько тебя учить? Это заметьте, вот эти слова унижают его, превозносят себя. Когда я хочу спеть лучше, чем мой брат в церкви, это превозносится. И да, в пении, может, это там никто не поймет, и я, может быть, скажу, что я вот хочу лучше, ну, не то, что лучше, а вот прославить Господа. Это не мне слава, это Господу. А внутри я говорю, ну как, вот видишь, больше нравлюсь я людям своим пением, чем ты. Превозношение, я считаю себя более достойным должности в церкви, чем он. Превозношение, это когда мы боремся за пальму первенства. Когда выясняем отношения, когда мы упрекаем, когда мы осуждаем. Когда мы кого-то унижаем, мы превозносимся, унижая другого, мы становимся как бы выше его. Дальше написано «не гордиться», в принципе, это синонимы. Превозношение происходит на почве высокомерия, на почве гордости, поэтому это как бы синонимы. И заметьте, гордый человек никогда гордые, а это почти все люди – кто в большей, кто в меньшей степени, но это почти все люди, ибо все, что в мире, заметьте, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Заметьте, три определения, это называется мирские люди, все, что в мире. Скажите, пожалуйста, а если я имею гордость житейскую? Если я люблю посудачить о чьих-то недостатках, если я люблю подчеркнуть, насколько я вот Богом вдохновенный, да, Скажите, пожалуйста, так я верующий или мирской? Я говорю, мирской, без всяких разговоров. Мирской до мозга костей. Если я верующий и женюсь, смотря на то, какие телеса у моей будущей кандидатки в жены, да? Смазливость, красота, фигура, да? Стройность там или нестройность. Так я задаю вопрос, это не похоть? Когда мне кто-то из верующих говорит, ну да, он там или она, ну кандидат в мужа или в мужа или в жену, да? Вот он или она, ну да, конечно, но надо, чтобы и любил же я ее. Вы слышите, да? Вот это выражение. И чтобы я же любил, я говорю, ну так, слушай, любил. Долго терпит, милосердствует. А он имеет в виду другое. Ну, чтобы я и любил вот эти подушки, вот эти перины, вот эти телеса. Вы понимаете? Вот. И он говорит, ну надо же, вот любовь. Так я задаю вопрос. Это похоть плоть? Да. А что ж ты про любовь рассказываешь? Ну вот в Библии определение любви. Это не похоть. Если мы спорим, мы горды, значит мы мирские, но мы же покрестились, мы же завет заключили. Да я говорю, вы что хотите, заключайте. Мы же молимся. Я говорю, вы хоть 15 раз в день молитесь и лоб разбейте. Почему вы превозноситесь? Молитва – это средство разговора с Богом, посредством которого мы узнаем, как нам избавиться от этого духа спора. Вот и все. А мы говорим, мы же молимся. А я говорю, а мы же купили машину, мы же сидим в машине, но она не едет. Это приблизительно так, купить машину и сидеть в ней во время дождя. Ну, сидеть, радоваться, радио включить. А мы говорим, а мы же пришли к Богу, мы же молимся, мы поем, мы там соблюдаем день, там обряды какие-то, в обрядах принимаем участие. Я говорю, ну это все равно, что купили машину, в которой можно сидеть, но на которой никуда не поедешь. Дальше. Любовь не бесчинствует, то есть обратите внимание, ну, человек должен вести себя соответственно тому чину, в котором состоит или находится, да? Каждому чину соответствует определенное поведение, за рамки которого он не может выходить. У нас чин, мы христиане, мы в этом чине. Мы должны быть достойны звания или чина, в котором находимся. Мы, как сказать, мы... Ну, как представители Христа. Христа никто не видит, на нас смотрят, и у нас могут разочаровываться, потому что ведем себя бесчинно, не соответствуем тому высокому званию и призванию, к чему нас призвал Господь. Верующий, который позволяет себя бесчинствовать, то есть обижается, берет в долг, не возвращает, сам виноват, обвиняет другого, выискивает в ком-то недостатки. Вот это слово бесчинствует, а все пороки в себя включает. Все то, что не должно быть свойственно христианину, все это бесчинство. Любовь, обратите внимание, не ищет своего. Она не хочет в споре выиграть, она уступит. Пусть выиграет другой человек. Она, когда с кем-то о чем-то говорит, не должна, заметьте, искать свои материальные выгоды. Вот я найду брата, вместе будем работать, он мастеровой, но я бригадир, он 40%, я 60%. Извините, это не любовь. Вот я хочу быть пастырем, вслух говорю, что я люблю Бога, людей, хочется служить Богу, а я вообще ищу своего. Хорошо, хочу устроиться. Ну, зачем мне на завод идти, у станка стоять с утра до вечера, бригадира того пьяненького слушать или начальника, который материт, да? А я вот в церкви устроился. Ну, я не говорю, что я вот искал легкой жизни. Так, ну бывают некоторые говорят, что это мой бизнес. Но это, ну, надо быть в какой-то степени безумия, если еще и говорит человек, но это уже надолго и тяжело, больной человек. Я не должен искать своей корости. Далее, не ищет своего. Если я вам говорю с целью прославиться, чтобы все говорили, ой, какой, о, великий, о, Саша, да? Но я вам говорю, грусть цена мне. Ну, может, вы кто-то этого и не поймете, я об этом вслух не скажу, не настолько глуп, что вслух. Но вот если я это испытываю, я знаю, что Бог скажет, Саша, ну, ты же не любил меня, ты любил себя. Да, ты проповедовал, да, ты там говорил, да, ты очень красиво, очень глубоко там затрагивал различные вопросы, но при всем этом искал славы. Ты тщеславный, гордый человек. Делал это ради того, ради чего вообще и сатана на небе все вытворял. От красоты твоей возгордилось сердце твое. Так что, Саша, привет. Вам не в эти ворота, а в соседние. Это совершенно в два разных царства. В одном светло и тепло, в другом очень горячо. Я имею в виду озеро Огненное. Поэтому искать своего. Это и материальная выгода. Это и добиться своего верховенства, и настоять, и кем-то искать своего. Это когда кто-то кем-то управляет, когда кто-то кому-то на голову вылазит. Это когда кто-то кого-то поучает в роли учителя, это ищет своего. И ищет своего, как я уже сказал, это вот быть знаменитым, выучиться, чтобы обо мне говорили. Хочу написать книжку, хочу стать всемирно известным проповедником, да, хочу иным ангелом. Иным, в смысле, не Божьим, я уже так буду утрировать немножко, да? Хочу быть в числе трех ангелов. Я вот слушаю людей иногда, вот бывает, вот, говорят, да, разные люди. Кем хочешь быть? Моя мечта – стать всемирно известной певицей. А твоя мечта? Хочу стать всемирно известным там спортсменом. Я хочу сказать, при всех их дарованиях, которые, может, и есть, да? Вот все-таки человек ищет своего. Славы. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, слава. Это все, что характеризует мир, и фактически эти три понятия полностью говорят. Вот, когда говорят, я верующий, я не мирской, а он мирской, я говорю, слушайте, читайте вот это место. Мирской – это тот, может быть, который пришел в церковь, уверовал, выходит за кафедру, окончил 3 семинарии, 8 академий закончил, поет в хоре всеми голосами, и высокими, и низкими, да? А любви не имеет. Я это к тому говорю, чтобы мы поняли, что мы не должны искать своего. Искать свои выгоды материальные, нематериальные. Мы, может быть, где-то перед пастырем услуживаем, выслуживаемся. Не потому, что мы кроткие и смиренные, а потому, что мы знаем, что он будет назначать и давать мне по церковь и поставит мне в этой церкви и рукоположит меня. И иногда любовь к нашим пастырям именно в этом и заключается. В элементарном искании своего. Ни больше, ни меньше. А кто-то скажет, а ты не сердцевидец. А я не говорю про всех конкретно. Я говорю, в общем, понаблюдайте за собою, чего вы перед ним лебезите. Почему иногда не хотите правду сказать, если видите, что что-то не так. Он говорит или говорит плохое. А потому что он мне потом церкви не даст. И, как я уже знаю, обвинит, что у меня дух сатаны, который надо изгонять. Во-во, видите, да? Вот потому вы и молчите, потому вы и присмыкаетесь. Я не говорю в миру, как это все делается, там все, спорт, музыка, эти хиты, парады, эти все танцовщицы, танцовщики, да, эти химики, физики, Нобелевские премии, там, я не знаю, политики, национализм, что хотите. В основном идет движимые люди похотями, и кто больше. Друг перед другом. Кто больше, кто в чем. Неважно, в какой области. Это мирские люди. Если это есть в церкви, то я говорю, не выходили мы из мира, не приходили мы ко Христу. Завет мы какой-то формальный, конечно, заключили, бумажку расписали, то есть произвели фиктивный брак. И пока мне говорят это лестное, предсказывают приятное, я буду с вами состоять в гражданском браке, Господи, да. А если что не так, извините, я ухожу к другому Христу. Так вот, смотрите. Любовь не раздражается. Ну вот как можно заметить, допустим, человек говорит, у меня есть долготерпение, но есть раздражение. Я говорю, как это у вас так получается? Заметьте, если я раздражаюсь, то меня это заводит, меня это вызывает нетерпеливость, и мне хочется высказать. Потому что от избытка сердца говорят уста. Возьмешь огонь за пазуху, заметьте, раздражение – это огонь. Не прогорит ли платье? Прогорит. То есть выскажися. Но если не ему, так соседу выскажися, или брату, или сестре о нем. Заметьте, вылезла на поверхность. На лице это видно. Раздраженность на лице, во взгляде, колком. Все это видно. Даже когда человек играет в любовь, это тоже видно, она неестественная. Любовь – это отпечаток. Отпечаток настолько четкий, настолько понятный, настолько видимый. Мы же не смотрим на лицо, вот когда мы там хотим семью создать, мы смотрим на лице, не стараемся увидеть черты характера. Сколько мы видим там бровки такие, реснички, глаза определенного цвета, там, ну, черты лица какие-то такие, ну, куколка, чтобы была, или кукол какой-нибудь мужского рода, да, кукол. Так вот, я говорю, мы смотрим на стройность, на смазливость, там, на фигуристость, да? Заметьте, а мы не видим. И говорим, что это любовь. А мы не видим, что стоит за этой смазливостью. А мудрый смотрит на человека. На черты лица, на лице все написано. И когда мне кто-то говорит, ты не сердцевидец, я говорю, а зачем быть сердцевидцем? Вот заметьте, вот выражение лица человека, который любит. Смотрите, расплылся в улыбке, смотрите, бесхитростный взгляд. А вот он уже начинает подозревать. А вы говорите, ты не сердцевидец. Да тут и не надо сердце видеть. Библия говорит, от избытка сердца говорят уста. Далее появляется колкость в глазах, прищуренные взгляды, мимика. Смотрите, совершенно все меняется. Это называется дар различия духов. По каким-то внешним признакам. А что внутри человека, скрыть это невозможно. Кто-то умеет маскировать, но кто-то мудрый эту маскировку сразу видит, потому что неестественная выражение любви на лице, неестественное, натянутое. И это видно. Так вот, любовь не раздражается, не обижается. Кто бы что бы ни сделал, заметьте, мы же раздражаемся не на любящего, а на нелюбящего человека. И опять же, есть раздражение или нет, определяем мы по каким параметрам или признакам. Ну, когда рядом с нами тот, кто нас раздражает. Дальше слушайте. Не просто любовь не раздражается, не просто не ищет своего. Слушайте, даже мыслей не должно быть злых. Не мыслит зла. Вы видите, да? Ведь ненависть, зло в сердце зарождается. Но если человек не будет на эту тему, как говорится, подряжаться, не будет думать на эту тему, ну, зло не будет иметь развития. Из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, ненависти, помните, да? А дальше на службе у нашего сердца выступает разум. Он начинает мыслить, как это накапать на человека, кому бы рассказать об этом человеке, или какую пакость сделать, да как бы сделать так, чтобы, знаете, вот, как говорится, зацепить так за живое, сделать больно, да? Мыслей не должно быть, заметьте, если у нас, а вот тут стоит вникать в себя особенно, да, и чувства, и мысли, это то, что внутри. Да, мы можем, есть такие люди, умеют себя держать в руках, могут не высказать нигде никак, может создаться впечатление, насколько он добрый и любящий, да, а вот внутри это есть, мудрый это заметит. Ну, нам, конечно, сейчас больше нисколько надо учиться замечать в других, потому что мы не можем научиться замечать это в других, если не замечаем этого в себе. Нам надо на себя сейчас обратить внимание. Так вот, надо вникать в себя, чтобы обратить внимание, вот о чем мы мыслим. Вот какие мысли у нас так вот, смотрим на человека, и вот мысли у нас так, знаете, естественно, как ветерок тихий взял и полился, а может и не тихий ветер. У нас настроение меняется, вот из сердца чувства какие-то начинают изливаться, да? В голове какие-то мысли появляются, и вы вот обратите внимание, с каким духом мы мыслим о ком-то. Глядя на кого-то, какие мысли у нас появляются? Сделать добро, посочувствовать или сказать, ну и гадина же. Ах, такая же растякая. Да? Ловите себя. И вы можете знать, вот некоторые говорят, я спасен. Я говорю, вот это с вот этими мыслями. Вот это ты спасен, я рожден свыше. Я говорю, слушай, не смеши меня. Ты не только мыслишь зло, ты не можешь удержаться, ты даже вслух высказываешь свое презрение человеку. И говоришь, что я рожден свыше, и рождение произошло в момент крещения. Я рожден свыше, я уже на небесах. Я говорю, ущипни себя, товарищ. Рожденный свыше грешить не может. Не просто вслух не может грешить, он даже не мыслит, и даже нет дурных настроений в сердце против того, кто ему делает пакость. Так что надо вникать в себя, чтобы понять, у нас любовь есть или нет. Кто не вникает в себя, никогда этого не поймет. И не поймет, что он больной, и не поймет, что надо лечиться. И никогда он не поймет, что в этой церкви нет бальзама, потому что на эту тему никто не говорит. Что надо искать Господа. Что надо ко Христу прийти, а не к церкви. Ну, если бы церковь приводила ко Христу, то надо было бы и к церкви прийти, потому что она средство, посредством которого мы можем прийти ко Христу. Нас приводят к церкви, к церковным доктринам, к церковным обрядам, понятиям, пророчествам, но так и не приводят ко Христу. Мы не меняемся. И в церкви говорят, что это еще и невозможно. И дальше читаем. «Не радуется неправде». Какой неправде? Ну, имеется в виду, когда человек споткнулся, когда ему не повезло, когда он там обнищал, обанкротился, когда от него жена ушла, когда его кто-то избил. А у нас такое, избил, вот так тебе и надо, вот Господь тебе, вот слава Господу, вот ему так вот получилось. Вот я радуюсь, что у него угнали машину, я радуюсь, что у него увели жену, я радуюсь, что, значит, там... кого я недолюбливаю, ее муж нашел себе любовницу. Я радуюсь, что в аварию попал. Я радуюсь, что ему дали по шее на работе начальнику, или что ему там на огороде кто-то поджег его урожай, или он сгнил. И вы знаете, вот так, слава Господу. Вот мы такие вот добрые, да, вот радость у нас такая появляется, да. Вот. Бог праведен, Бог судит нечестивых. Это я к чему вам говорю? А опять, вникайте в себя, и вы поймете, чему мы радуемся и чему не радуемся. Когда успех у кого-то, мы не радуемся. Когда у кого-то не успех, у нас радость неизреченная. И мы говорим, что мы в любви пребываем, пребывающие в любви пребывают в Боге, и что я рожден свыше. Я говорю, не надо заниматься аутотренингом, гипнозом, самовнушением и так далее и тому подобное. Я могу добавить, любовь не замыкается в себе, по неделям не разговаривает, да, это не любовь. Любовь не сплетничает, ни сама не сплетничает, не выслушивает сплетни. Любовь не обижается, да, ну, мы об этом уже читали, да, не раздражается, не обижается, почти одно и то же, да, не настраивает кого-то против кого-то. Не выискивает недостатков в ком-то. Не делает пакости, не продумает, как их сделать, как побольнее уколоть брата или сестру. Любовь ни в каком из самых мелких проявлений, даже на уровне помышлений и намерений сердечных, не делает никому никакого зла. Я на этом заканчиваю сегодняшнее наше общение, да, там, чему она уже дальше радуется, как она относится ко всему, да, это мы в следующий раз с вами будем говорить. Я думаю, что информация интересная, думаю, важная, и считаю важным вам еще напомнить, что, заметьте, мы должны правильно расставить акценты в том, что мы называем истина. Вечеря хорошо, но если она не научила нас ломать свое тело и обуздать свою ненависть, ничего нет пользы в той вечере. Но омовение неплохо, но если у нас омовение только как обряд, а в жизни мы любим повыступать и унизить кого-то, то я вам хочу сказать, нет пользы от того омовения, не надо за ним бегать. Мы можем говорить о любви и восхищаться, как красиво кто-то рассказывает у нас в церкви, но я говорю, если этого нет, нет пользы в этом никому. Гоняться, главное запомните, вот смотрите, дары большие, дары меньшие. Есть дары, которые вспомогательные, есть дары, которые являются средством достижения главного, а есть главные и большие, и самые большие дары. И заметьте, самый большой духовный дар – это не говорение на иных языках. Это не пророчество, это не апостольство, это не учительство. Это не... Вы поняли, да, из того, что мы с вами читали? Самый великий дар, который может Бог подарить человеку – это дар, который является пропуском в вечность и является, ну, будем так говорить, панацеей. Это уже я говорю в хорошем смысле. Панацеей от всех бед и проблем человеческих. Потому что любовь – плод ума, плод мудрости. И если я обладаю любовью, то я самый счастливый человек на земле. И нет никого, нет ничего, кто может вывести меня из терпения, смутить мою душу и доставить ей печаль и боль. Любовь, как я сказал, долготерпит, милосердствует, она всегда счастливая, как солнце, которая выше облаков, которая всегда светит и никогда не бывает никакого мрака. Любовь – это и мудрость, это и талант, это и умение вести себя с людьми, это умение влиять, влиять и перевоспитывать человека, создавать и в себе, и вокруг себя атмосферу неба. Любовь никогда не перестает, если она любовь, если она есть, а потом нету, потом опять есть, потом опять нету, то больше, то меньше. Это не любовь, это человеческая любовь. Любовь человеческая, мы любим любящих нас и не любим нелюбящих. А любовь Божья, она любит и тех, и других, и бесконечно. Всего хорошего, Божьих вам благословений, вникайте в себя и в учение, занимайтесь им постоянно. Пусть Бог будет со всеми нами.